Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Культурная речь. Разговор о неочевидном в культуре. В эфире радио «Радонеж», авторская программа Александра и Николая Щипковых.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Культурная речь». У микрофонов Василий и Николай Щипковы.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – канон и критика. Почему мы так ее назвали, мы поясним в ходе нашего обсуждения. И начать я хотел бы с того, что тема церковного искусства, его каноничности, приемлемости, красоты является сквозной для нашей передачи. И так или иначе, мы будем возвращаться к ней снова и снова и смотреть на нее с разных ракурсов. Существует несколько точек зрения на то, как церковь должна относиться к искусству. Ну, например, что она должна подстроиться под секулярное искусство, соответствовать ему, подстраиваться под так называемую современность. Есть же другая точка зрения, что церковь должна вырабатывать свои собственные каноны и каким-то образом искать их источник внутри себя. Что ты думаешь на этот счет?
Да, тема, как ты, на мой взгляд, правильно сказал, сквозная для нашей передачи, и мы уже о церковном искусстве говорили, и многое из того, что я сегодня хотел бы обсудить, наверное, так или иначе проскальзывало в наших разговорах. Но отличие сегодняшней передачи от предыдущих одно, единственное и очень важное. Дело в том, что когда мы говорим о церковном искусстве, мы обычно говорим не от лица церкви даже, а с позиции церкви, как мы изнутри смотрим на светское искусство и на современное искусство. Но существует большое количество институтов в обществе, которые смотрят совсем с другой точки зрения, с позиции, которая с церковной позицией не совпадает. И в сегодняшнем разговоре я бы хотел разобраться и понять, из чего исходят подобные институты, которые критикуют церковь за, например, отношение самой церкви к современному искусству часто негативное, или за которые критикуют церковь за то, что сама церковь в своем искусстве, в архитектуре, в иконографии, в пении не соответствует каким-то внешним образцам, как ты совершенно верно сказал. И сегодня происходит такой процесс, что и в обществе идет борьба за то, что считать красивым, а что нет, что считать, я бы даже сказал, сильнее и радикальнее, что считать правильным в искусстве, а что нет. И этот процесс внешний, который в светском обществе происходит, отражается в церкви. И внутри церкви идет борьба за право определять, что считать красивым, а что считать некрасивым, что считать правильным, а что считать неправильным. И тот, кто в этой внутрицерковной борьбе победит, тот будет иметь, я бы это назвал, эстетической властью или символической властью. То есть этот человек или эта группа людей, она будет определять норму. И это, опять же, верно как для светского общества, общества в целом.
То есть получается, что красивым будет являться то, что будет признано красивым?
Во всей эпохе так. И это никогда не менялось, и всегда есть какая-то узкая прослойка людей. В данном случае неважно, профессионалы они, получили ли они специальное образование, являются ли они сами художниками, это неважно. Это может быть человек, который вообще не разбирается в искусстве. Получается, что этот человек или эта группа людей, она имеет власть в искусстве и вообще в эстетике, да, то есть в определении того, что красиво или нет. И это не имеет никакого отношения к разговору о том, есть ли абсолютная красота или нет. Потому что разговор об абсолютной красоте – это разговор философский и даже, я бы сказал, богословский. Потому что для христиан, конечно, абсолютным источником красоты является Бог, да? В христианстве даже конкретнее Христос. он и говорит, что есть красота, и сам является тем источником, из которого и произошла вся красота в мире. Он ее создал, сотворил. Но та красота, о которой я говорю, она имеет более прикладное повседневное значение. Потому что, когда мы говорим об абсолютной божественной красоте, это что-то, что мы здесь на Земле, в земных условиях, вряд ли можем воспроизвести. Это какое-то отражение этой красоты, которая нам доступна в чем-то. Мы можем быть к нему ближе, мы можем быть от него дальше. И, конечно, эта красота имеет еще и нравственные измерения. Человек, который следует заповедям, скажем, заповедям блаженства, тот, конечно, будет ближе к этому делу красоты. То не следует, тот будет от него дальше. И человек в течение своей жизни, естественно, как, ну, я бы не сказал, как маятник, но он иногда приближается, иногда отдаляется. И когда мы говорим о вещах практического свойства, например, как написать икону или как построить храм, чтобы он от этого источника красоты нас не отдалял, а наоборот к нему приближал, мы выходим на несколько другую проблему. Потому что в целом в мире, конечно, эта божественная красота и вообще красота может находить разные выражения. То есть, конечно, нет такого одного правильного стиля, который максимально-максимально точно будет выражать эту красоту. Есть бесконечное количество вариаций, которые все будут, например, красивые. И в практическом смысле мы должны какую-то из них одну выбрать. Ну, как мы знаем, есть церкви, построенные в барочном стиле, а есть церкви, построенные в классицистическом стиле, есть церкви, построенные в древнерусском стиле. Какая из этих церквей будет более красивая? Правильный ответ – они все будут красивые. И такой повседневной практике мы постоянно вынуждены выбирать между этими стилями и стилистикой.
То есть дело не в конкретном стиле, сказать, что этот стиль хороший, этот не очень.
Да? Нет, конечно, нет. Дело в критериях, которые мы применяем сегодня. И в светском обществе одни критерии, а в церкви другие критерии. И мне кажется, что это важно отметить, что, на мой взгляд, главным критерием в церкви является каноничность. Если мы начинаем к церкви применять светские эстетические критерии, то мы неизбежно вот эту связь с источником всей красоты потеряем.
Здесь нужно пояснить, что ты понимаешь под каноничностью.
Ну, это очень понятие широкое, достаточно сложное, но вообще я понимаю под каноничностью следование установленному набору правил и даже, скорее, не правил, а советов, да, которые проверены на протяжении столетий и тысячелетий жизни церкви.
Эти советы нужны для того, чтобы развитие церковного искусства не противоречило православным догматам.
Да.
В этом их главная, да, суть и задумка.
Их задача не запрещать, их задача направлять. И получается, что в церкви эта ситуация работает в обе стороны. Тот, кто имеет право внутри церкви определять каноны, тот в конечном счете и будет говорить, что красиво. И наоборот, тот, кто от лица церкви будет говорить, что красиво, в конечном счете станет определять, и что канонично.
То есть в данном случае каноны красоты, в таком светском употреблении этого слова, и церковные каноны, они имеют пересечение. Правильно я понимаю?
Да, конечно. Они не тождественны, но они имеют пересечение. И поэтому в церкви на протяжении долгого времени, всего, наверное, времени ее существования, я сейчас говорю даже о церкви в таком вселенском смысле, да, в историческом смысле, постоянно шла борьба. И хорошо известный, напомню нашим слушателям, пожалуй, самый известный яркий пример такой борьбы – это иконоборчество. Ведь речь же идет не только о иконе как каком-то смысловом концепте, который можно описать на бумаге. Речь идет об иконе как о физическом объекте, который человек пишет красками, его можно потрогать, он существует, он есть. И, конечно, к иконе, и мы сегодня видим такое отношение повсеместно, можно относиться по-светски, ее можно даже оценивать с точки зрения светских критериев красоты. Композиции, красок, сохранности, ну, таких стандартных искусствоведческих критериев. Но когда мы говорим об иконоборчестве, мы говорим о том, как вообще могла бы пойти история церковного искусства. Если бы шла речь только о красоте, а не о каноне, то тогда не было бы нужды, например, Иоанну Дамаскину писать фактически богословский трактат об иконе. Поэтому этот вопрос очень важен. Таким образом, что, с моей точки зрения, является для христианина красивым? Что может христианин называть красивым? Во-первых, это то искусство, которое так или иначе, в данном случае неважно, светская или церковная, отражает божественную красоту в разнообразных ее проявлениях, будь это красота природы или красота человеческого лица, или красота даже каких-то объектов, как натюрморт, даже которые созданы человеком, у них все равно есть отражение божественной красоты. И другая сторона – это то, что я бы назвал религиозным символизмом. То есть такое понимание красоты, которое служит цели спасения человека. Любая красота в конечном счете служит этой цели. Но мы сейчас говорим о очень узконаправленном конкретном его проявлении в виде церковного убранства, церковного пения, иконы. Они же создаются не просто потому, что иконописец хочет написать что-то красивое. Они создаются для того, чтобы человек мог молиться, она ему помогала в молитве, и в конечном счете он спасся. И в этом смысле все составные части церковного искусства существуют не в отдельности. Икону не пишут, чтобы она висела в художественной галерее. Икону пишут, чтобы она висела в храме, чтобы перед ней горела свеча, и чтобы перед ней человек молился или пел хор, например. А священник, естественно, совершал литургию. И литургия даже такой центр, на самом деле, церковного искусства, литургического, оно даже называется, да, литургическое искусство. И все на нее направлено, все на ней сконцентрировано, все служит одной единой цели. В этом смысле можно, конечно, говорить даже о синтезе церковного искусства. Поэтому, когда речь заходит о красоте, и сразу возникает впечатление, что разговор о красоте – это не просто разговор такой досужий, как мы бы сказали, а это всегда разговор, за которым стоит чей-то интерес. Потому что человек, который скажет, что красиво, а что некрасиво, и мы ему поверим, тот будет обладать над нами реальной властью, тот будет обладать нашим зрением, нашим слухом и в конечном счете всей культуры в целом.
Я думаю, здесь нужно еще один момент озвучить. Существует такой тезис, что человек воспринимает красоту непосредственно и очень... Тезис, распространенный в современном искусстве, что человеку не нужно объяснять, что есть красиво, как эту красоту воспринимать, а человек такое существо, что он видит, ему либо нравится, либо не нравится. То есть есть такая непосредственная восприимчивость его к окружающему миру, к красоте.
Ну, это просто дрейфование идей в искусствознании, потому что одна эпоха говорит, что только через объяснение можно понять, другая эпоха говорит, что вообще ничего объяснять не надо, это только портит восприятие. Но и та, и другая точка зрения, они немножко лукавят, потому что, конечно, восприятие – это всегда синтез и того, и другого, и объяснения, и непосредственного восприятия. Потому что даже, например, если человек подходит к картине, на картине написано название, то уже какая-то интерпретация, какая-то оценка дана.
Но даже если мы затронем духовную сторону этого процесса, действительно, поскольку человек создан по образу и подобию Божию, он может воспринимать красоту и понимать, где красиво, где нет. Но, опять же, поскольку человек находится в состоянии падшем, что значит падшем? Значит, изменена его природа, изменена и нарушена его функция восприятия. Когда человек болеет, у него нарушаются вкусовые рецепторы. Также и душа человека не может, поскольку не является на 100% чистой, не может со 100% точностью сказать, где находится источник красоты, где находится ее идеал. И здесь нужна помощь человеку. И с одной стороны, помощью может быть молитва, участие в литургии, работа над самим собой, а с другой стороны, помощью могут быть, вот как ты сказал, определенные люди, которые человека направляют и говорят, что красиво, что нет, но не всегда у них благие намерения.
Конечно, у них не всегда благие намерения. И в этом смысле существуют уже устоявшиеся в обществе механизмы управления мнением, в том числе общественным, по поводу искусства и, в конечном счете, конечно, по поводу красоты. И одним из главных подобных инструментов является художественная критика. И вот как раз о ней, я бы даже сказал, на ней я бы хотел сделать сегодня акцент. Что это за явление такое?
Напомним нашим радиослушателям, в эфире передача «Культурная речь», и сегодня мы обсуждаем тему «Канон и критика».
Да, вот мы переходим во вторую часть нашей передачи, мы переходим к второму слову, к заголовке, которую мы дали ей, к критике. Что это за явление такое? Это явление, которое возникло совсем недавно, по историческим меркам, в конце XVIII века, в середине XVIII века. В эпоху французского и вообще европейского просвещения. Знаменитый французский мыслитель, человек, который придумал саму идею знаменитой энциклопедии, в работе над которой принимала участие большая часть известных философов и мыслителей европейских того времени, в первую очередь французских, Дени Дидро. И Дидро в процессе работы над энциклопедией, а работа над ней заняла несколько десятилетий, он стал интересоваться искусством и живописью. И один журнал, а в XVIII веке еще некоторые журналы выходили в рукописной форме и вообще были достоянием очень узкой прослойки общества. И один журнал, который занимался, так сказать, информированием европейских королевских и царских дворов о современной художественной жизни, а Франция середины XVIII века – это центр европейской художественной жизни, о том, что в ней происходит. Это были буквально такие толстые рукописные сочинения, которые посылались лично каждому королю, императору, и даже Екатерина II Великая получала эти журналы. И Дидро писал в эти журналы большие обзоры французских салонов. Французские салоны в середине XVIII века – это мечта, так сказать, любого художника, и выставляться на этих салонах могли только члены академии. В XVIII веке с этим будут связаны большие изменения в европейской живописи, всем хорошо известно, это импрессионисты, которым не давали выставляться, или передвижники, которые сами вышли из академии и основали свои выставки передвижные, отсюда и название. И в XVIII веке до этого еще было далеко, и только те художники, которые получали от академии право выставляться, могли выставляться. И Дидро описывал работы этих художников. Со многими он был сам знаком. Что нового он придумал? Конечно, суждения об искусстве высказывались на протяжении столетий задолго до Дидро. Новаторство Дидро было в том, что он попытался построить какую-то единую систему оценки. Он выработал свои четкие критерии. Какая картина хорошая, какая не очень, какая правильная, какая нет. И его критерии были таковы, что те художники, которые обслуживают интересы и вкусы аристократии, хотя он так прямо не говорил, да, и вообще эти сочинения были изданы для широкой публики только в начале XIX века и повлияли очень сильно на XIX век. Но он, по сути, если сокращать и немножко упрощать, говорил, что то искусство, которое служит прославлению идеалов простого народа, то искусство, которое служит нравственному воспитанию человека, ну, естественно, не в христианском смысле, уже понимаемое в секулярном, гуманистическом, в материалистическом смысле, вот то искусство хорошее. А искусство, которое служит цели развлечения, чтобы вызвать какие-то чувства, это плохое искусство. У него были любимые художники и так далее. Но важно, на мой взгляд, в данном случае не это. Важно то, что Дидро приобрел такую значимость и, в общем, такую известность в узких кругах, естественно, потому что на салоны ходило большое количество людей. Сочинение Дидро читала небольшая прослойка поначалу. Его новаторство было даже не в том, что... То есть новаторство было в критериях. Но почему он так важен для XVIII века? Потому что одним своим словом, одним росчерком пера он мог уничтожить художника. Мог сказать, это плохой художник. Все. И он выходил из вот этой сферы высоких ценителей искусства. Он уже не соответствовал тем нормам, он уже не соответствовал критериям.
То есть он обладал определенным авторитетом, и то, что он писал, становилось общественным мнением.
Да, и этот процесс воспроизводился, потом стал активнее воспроизводиться в литературе, когда в XIX веке живопись стала отходить на второй план, и в истории царской России XIX века сюжет хорошо известный, пожалуй, каждому еще со школьной скамьи, потому что такие критики, как Белинский или Писарев, читаются до сих пор в каждой школе.
То есть Дени Дидро создал критику.
Да.
В современном ее смысле.
И таким образом он создал главный механизм управления вкусом, а соответственно управление тем, что вот о чем мы говорили, красотой, или если называть философским языком, символическим капиталом. И неудивительно, на мой взгляд, что в XIX веке большая часть критиков, абсолютная большая часть критиков, была, например, в России революционерами. Потому что для них это был способ легитимации их идей.
Тут надо пояснить, что с точки зрения критики, как направления в деятельности, да, нету разницы, что ты оцениваешь. Да? Критики не обязательно критикуют, они иногда и хвалят. Что ты оцениваешь? Произведения литературы, живописи, музыки.
Да, конечно.
Для
конечно.
Критика все равно.
Любой вид искусства. Ну, в XIX веке, например, появилось понятие моды, и появились критики, которые объясняют, что такое мода, ну, в основном среди аристократии.
Что прилично надевать,
ну, вот,
что
например, вот, например, как Дэнди лондонский одет из Евгения Онегина. Это мода, которая пришла из Великобритании. Автором ее являлся английский лорд, и слово «дэнди» придумал он. То есть это то, как должен вести себя в приличном обществе и прилично одеваться молодой англичанин, аристократ, естественно. И то, что сделал Дидро, в итоге косвенно, конечно, привело к Великой Французской революции. Естественно. Потому что...
То есть он направлял общественное мнение,
конечно,
в сторону революционного преобразования.
В нужную ему сторону. Хотя, если мы почитаем его сочинения, на первый взгляд, они будут совершенно безобидны. Но важно то, что он эту власть хотел взять, и он ее взял. И его примеру, успешному примеру, с тех пор подражают, собственно, все. И это два неразрывных процесса. И с этим процессом связано также и появление в XIX веке, например, цензуры. До этого особой надобности в цензуре не было. Потому что... Ну, кто до возникновения художественной критики определял, что красиво, а что нет? Эта власть была либо у церкви, либо у государства. Поэтому и необходимости в цензуре не было. А когда у церкви и у государства эту власть отняли в XIX веке, сразу появилась необходимость в цензуре, то есть в запретах. И до сих пор мы живем в мире, два столетия уже, и ситуация не меняется.
То есть критики, и сообщество критиков взяла на себя часть функции государства и церкви, но только стала теперь продвигать другие идеалы и ценности.
Она отняла, силы отняла у государства и у церкви эти функции, и государство, ну, церковь уже не является таким игроком сильным, но государство пытается вернуть себе утраченные функции постоянно, разными способами, не только цензурой. Например, решением того, какой фильм финансировать или нет. И не только в литературной критике в XIX веке такие процессы шли, и в живописи они продолжались. Я напомню нашим слушателям хорошо, наверное, всем известную картину Перова «Сельский крестный ход на Пасху», которую даже цензура запретила, но потом очень быстро запрет сняла. Сюжет этой картины — это такой как бы поклеп, клевета на церковь, когда изображен как бы сельский священник, который утром на Пасху совершает крестный ход, наступает на пасхальное яйцо, люди несут перевернутые иконы. Ну, как мы бы сейчас сказали, политическая борьба середины XIX века. Но в сфере искусства.
То есть художник хотел угодить, да?
Угодить прогрессивной общественности XIX века, показать, что я следую правильному вкусу.
Прогрессивной общественности, которая говорила голосом критики.
Да.
Тех авторов, которые писали критические статьи.
И, конечно, все это привело к 1917 году в итоге.
Получается, что если существует группа, прослойка людей, которые занимаются профессиональной критикой, то есть профессионально определяют, что есть красота, куда должно развиваться общественное мнение, то и в области церковного искусства тоже существует своя критика, которая на него может каким-то образом влиять.
Конечно.
Здесь возникает вопрос, как православному сообществу, как церкви на это реагировать?
Ну, на мой взгляд, церкви нужно вырабатывать какое-то, и государство, на самом деле, тоже, но в данном случае мы о церкви говорим, нужно вырабатывать какой-то документ или какое-то соборное согласие по поводу того, как бы не обновлять каноны. Каноны обновлять не нужно, каноны существуют, и они вполне рабочие. А придумать способ эти каноны актуализировать в документе, в публичных выступлениях, то есть постоянно говорить на тему церковного искусства. Почему, кстати, мы в нашей передаче постоянно к ней возвращаемся. Она одна из наиболее актуальных сегодня.
А критика в области церковного искусства каким образом действует? То есть она призывает отменить каноны?
Нет,
пересмотреть?
Критики, института критики внутри церкви нет, но есть институт искусствоведения церковного, например, или институт светского искусствоведения, который пытается указывать церковь.
Нет, я имею в виду критиков, которые ощущают себя внешним по отношению к церкви и, тем не менее, хотят влиять на развитие церковного искусства. Каким образом они действуют?
Да способов очень много. Это и издание журналов, и публицистика в интернете, и ведение блогов. Но главной целью, мне кажется, их главным способом, который подобные люди, подобные группировки могли бы, ну, может быть, это звучит грубо, но, по сути, захватить эстетическую власть, власть над красотой, власть над каноном в церкви. Два способа. Либо поступать, как поступал Дидро или революционеры-народники в XIX веке, разрушить старые каноны красоты, отменить их, сказать, что они устарели, что нужны другие, что они были плохие и так далее. Либо мягко и как бы незаметно их повернуть в другую сторону. Вот путь разрушения и отказа от канонов – это путь протестантизма. Хорошо нам известный, и в итоге он приводит к тому, что протестантского искусства не существует вообще на очень примитивном уровне. Да? А второй путь – это путь католический, это путь расхолаживания этих канонов, смягчения их иногда строгости. И у католиков это все привело к тому, что при сохранении внешних форм у них как бы есть что-то напоминающее иконы там, и так далее.
Произошел отказ фактически от иконы.
Да, эти внешние формы, из них все духовные смыслы были вымыты.
Поэтому сегодня иногда они с интересом хотят вернуться к тем своим утерянным канонам, что тоже интересно.
Да, и они очень любят, например, православную икону. Польские католики в восторге от православной иконы и молятся, и почитают. Хотя, казалось бы, да, для католичества совершенно не характерная вещь.
Мы обязательно продолжим эту тему в своих будущих передачах. Сегодня мы в большей степени говорили о неких таких угрозах в отношении церкви.
И в некотором роде,
надо
да.
сказать, что еще до Дидро, даже еще раньше иконоборчества, эти процессы происходили. Многие из них были связаны с ересями, с нападками иноверцев и так далее, и так далее. Но у церкви есть одно преимущество. Оно заключается в том, что эти каноны красоты, понимание, где они находятся, укрепляется и возникает во время молитвы, во время литургической церковной жизни, которая на протяжении уже 2000 лет длится без перерывов.
Да, я абсолютно с тобой согласен. Пока литургическая жизнь продолжается, каноны будут тоже стоять.
Сегодня мы говорили о каноне и критике. Спасибо тебе, Николай, за этот разговор. До новых встреч в наших будущих передачах.
До свидания.
Вы слушали передачу «Культурная речь». Разговор о неочевидном в культуре. Передача из авторского цикла Александра и Николая Щипковых.
Что есть правда, что ложь, господа лицедеи? Чем таскать не свое, отвечайте, и дело с концом. Что бы я ни пропел, вряд ли ваши ряды поредеют. Это праздный вопрос к потерявшим лицо. Ты в героях ходил, к сожалению, только на сцене. Остроумьем чужим, то и дело срывая хлопки. Чем прославился сам, чем отечество ценен? Знать, героем быть в жизни совсем не с руки. Ну а ты потешал, скоморожье вживаясь обличье, корчил рожицы сласть, не жалея своей седины, кушал хлеб шутовской и прославился до неприличия, лишь бы славы твоей не стыдились, взрослея сыны. А тебе чем хвалиться? Кафтан негодяя был впору, и пришлась по душе эта новая гнусная роль. Процветал в подлецах, был завистником, шулером, вором. И кого ж обокрал ты себя недостойной игрой? А тебе бы молчать, ты Офелию ныне сыграла. Хоть сродни Клеопатре, на сцене позорню в позор. Не скорбит ли нутро, что его к чистоте приближало? Не твоя добродетель, а зрелый в неправде гример. Как же вы, господа, жемчуг свой разменяли на блестки, или смерть не для нас, или она подождет на земле, что собрали душе, подвязаясь на этих подмостках, что вы дали бессмертней, раздирая на клочья ролей, что собрали душе, подвязаясь на этих подмостках, что вы дали бессмертней, раздирая на клочья ролей. От себя не уйти, как бы рампы слепить не пытались, разве ваши партнеры уже не оставили вас? Так побудьте собой, отыщите свое, что осталось. Ведь еще предстоит повстречаться с душой без прикрас. Так побудьте собой, отыщите свое, что осталось. Ведь еще предстоит повстречаться с душой без прикрас.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. Я рад приветствовать в нашей студии члена общественной палаты Павла Анатольевича Пожигайло.
Здравствуйте.
Павел Анатольевич, сейчас вы самая скандальная фигура в средствах массовой информации, потому что в чем вас только не обвиняют, вы дали повод всем либеральным, нелиберальным, любым средствам информации обсуждать важнейшие ваши заявления, которые вы сделали во время, во-первых, Всемирного Русского Народного Собора, и несколько заявлений позже, такие весьма горячие. Ну, например, наш собор был посвящен народосбережению, да, прежде всего. И вы выступили там с очень яркой речью. Смысл, я просил бы вас в двух словах хотя бы передать нашим слушателям.
Спасибо. Ну, во-первых, чем ближе к церкви, тем злее черти. Поэтому это для меня только одно означает, что я правильной дорогой иду. Но, собственно, по Евангелию там тоже нет, что когда все хвалят, то вроде как и спасаешь душу. Это раз. Второй момент. Действительно, может быть, просто уже большой опыт нахождения в политике и, собственно, в разных других структурах, я наиболее острее чувствую, что происходит с моей страной. На соборе обсуждался вопрос народосбережения. И это очень важно, и здорово. Вообще повестка правильная. Но дальше у меня возникает большой вопрос, связанный с чем? Наше государство, оно немножко сегодня раздвоено. То есть мы одновременно пытаемся и народ сберечь, и семьи укрепить, и основы государственной культурной политики принимаются, и Россия отдельная цивилизация, и вот все, что прямо, знаете, так душу ублажает. А в делах мы поступаем абсолютно наоборот. Сегодня, если, так сказать, подняться над всей вот этой мишурой и суетой, есть два, собственно, направления таких серьезных, стратегических, да, для России, которые ей предлагаются. Первый – это глобальный проект. Соответственно, в этом глобальном проекте Россия должна потерять лицо. Понятно, что никакого института семьи в перспективе не будет. Уже проходят ярмарки там суррогатных матерей в Голландии. И уже они открыто говорят о том, что через там 50 лет, собственно, этот институт должен отжить, да, и почить в бозе. И поэтому все эти дети в пробирках, все остальное, это не шутки. Это глобальный проект. Естественно, в этом глобальном проекте задача, чтобы мы все знали английский язык лучше русского. В этом глобальном проекте культура будет выступать как религия. И поэтому я к этому так серьезно отношусь, потому что это не структура увеселения, развлечения, это религия к нам приходит. И вдруг мы видим появление нового закона о культуре, где творец фактически предполагается жрецом, потому что в этом законе прописываются его абсолютные права, и никакого права государства, ограничивающего творческую деятельность, написано, даже если он имеет свой взгляд на историю России, свои убеждения, там, что такое традиция, не традиция, и так далее, и так далее. И перечислено все, и прокатное удостоверение, и кадровая политика. То есть фактически государство не будет ни одного инструмента, чтобы влиять на культурную политику. Соответственно, появится фильм о сдаче Ленинграда, о том, что зря мы воевали в Отечественную войну, и так далее. То есть это окно Авертона, в которое, естественно, полезет, так сказать, огромная армия всяких предложений. И поэтому культура – это религия. В этой религии есть свои, так сказать, храмы, это театры, которые тоже...
Да, платят. Театр начинается, да, с вешалки. Естественно. Сначала мы думали, что это метафоры некоторые, красивые, конечно, увлекающиеся, такие возвышенные эпитеты, но сейчас эти эпитеты предъявляют свои права на онтологическое, на бытийное
это содержание. Это вполне все логично, поверьте мне. Кто занимался богословием, историософией, тот понимает. Все это пришло не случайно. И поэтому театр – это замена храма, это замена литургии. Собственно, это то, что в этом постмодернистском либеральном обществе должно формировать образ жизни и давать идеалы. Поэтому все эти Гоголь-центры и собако-богомоловские свадьбы там, и все остальное, мы видим, как к нам приходит, собственно, да, то, что должно ждать нас через 20, там, 30, 40, не знаю, лет, как образец поведения, как некий идеал, к которому мы должны стремиться. Поэтому вопрос закона культуры, вопрос культуры, театра, всего остального, это не шутки.
Поэтому вы и так ясно и звонко сказали, что театры вообще нужно все закрыть. Тут-то они все и взвыли, и обвили вас в мракобесии.
Ну, еще раз говорю, чем ближе к церкви, тем злее черти. Понятно, что просто я наступил на самое больное место. Понимаете, самое больное. Любое другое место не вызвало бы такой реакции.
Вы сейчас объясняете разумно и понятно. А там-то воспринят был один лозунг, и все.
Естественно. Дело в том, что даже, я знаю реакцию министра культуры, он очень там обижен на мое выступление, но...
Вы же сказали, что и Министерство культуры разогнать.
Естественно, да, но еще раз говорю, я не говорил лично о Мединском, понимаете, Мединский жертва того либерального проекта, в котором сегодня Министерство культуры обязано выполнять именно либеральный подход в сфере культуры. И когда бюджет, скажем, театра Райкина равен всему бюджету, я не знаю, 10 бюджетам нашего хорового общества, в котором там сегодня 2 миллиона человек уже, так сказать, да, принимает участие, то, конечно, это нас возмущает. Когда мы просили от министерства добавить 6 миллионов рублей к тем 6 миллионам, на которые должны наши детишки, тысячи детей нашего хора в декабре выступить в Кремле, где нам приходится за свой счет покупать билеты на экскурсии этих детей, новогодние подарки, понимаете? И мы просили еще 6 миллионов, чтобы была возможность оплатить их проживание, питание и проезд. Нам отказали. Понимаете, эти деньги ложатся на несчастных родителей, как правильно, бедных людей, которые хотят, чтобы их дети выступали в Кремле. Вот о чем идет речь. Почему я так, собственно, эмоционален в этом плане? Так если такое это министерство финансирует вот эти театры, сегодня есть задача в каждой школе вообще, чтобы был театр, чтобы, знаете, у нас все дети были актерами и лицедеями. У нас не будет семей, у нас не будет рождения детей. Мы это должны понять, если у нас все дети будут актерами и лицедеями. Соответственно, тогда получается, что наш кинематограф, наши театры, часть музейной деятельности, на которой тратится там около 80% денег Министерства культуры, я сейчас не беру область культурного наследия, сознательно, собственно, да, реставрацию, то зачем нам такое министерство? И речь идет не о Мединском, вот уж точно не о нем лично. Это система, которая была навязана в 90-х годах, закреплена в Конституции, где у нас нет идеологии и нет никакой цензуры. И, соответственно, эта система, кто бы ни занимал эту должность, она будет производить именно движение к этому либеральному глобалистскому проекту. Вот о чем идет речь. И, соответственно, мне важно было показать, чтобы мы не усыпляли свою бдительность, когда нам со всех щелей говорят о демографии, о деторождении, о поддержке семьи, о традиционных ценностях, о строительстве храмов. На самом деле, к сожалению, собственно, да, наша страна широкой поступью, с 6 часами английского языка в школе, с актерами в театре всех наших школьников, собственно, да, с уничтожением русской литературы, с ЕГЭ по английскому, соответственно, и той политикой, которую проводит Министерство культуры сегодня, мы идем к этому глобальному проекту.
Ну и следующее, естественно, они
гибели России
ухватились за следующее ваше высказывание о том, что нужно и английский в школах просто взять и запретить. Что имелось в виду?
Ну, вот вчера у меня было интервью там англоязычному изданию. Мы перешли на английский, я свободно им владею. После школы, извините, не бельмес вот был вообще. И даже после моего вуза, казалось бы, да, так сказать, специализированного, у нас тоже как-то английский был, по-моему, 2 часа в неделю, я тоже не умел. Потом, когда мне в 90-е годы пришлось, так сказать, побывать в некоторых местах, ну, в частности, в Средней Азии, когда параллельно с рядом других задач мы продавали хлопок в Европу, я выучил английский и итальянский за полгода, когда мне это нужно было. Это простой примитивный язык английский. Причем, что я вам скажу, что иногда дети 11 лет его учат и 2 слова себя взять не могут. То есть это зря, если ты не в среде.
Потребности нет никакой, абсолютно. Мотивации никакой.
Теперь второй момент. Реально по профессии, да, только 20% нашего населения использует этот язык где-то там в дипломатических, коммерческих целях, там туристических, каких-то других. 20%. А 80% заканчивают школу, потом забывают, вообще никогда к нему не возвращаются. 6 часов в неделю, помноженное на 11 лет. У меня вопрос, а давайте мы рачительно к этому подойдем. Вместо 6 часов в неделю, где русский 4, между прочим, да? Значит, давайте мы добавим это русскому языку, русской литературе, истории. Я бы настаивал на уроках труда и в начальной военной подготовке, то, что было в наших школах. То есть, если мы уберем английский, вот эти предметы получат свое место в системе школьного образования. А теперь давайте скажем, что для нас важнее. Если 80% населения страны, а, кстати, многие будут заниматься там сельским хозяйством, может быть, лучше на тракторе научить или на машине, так сказать, да, чем учить языку, который никогда не пригодится. А я вам скажу, это не случайно. Язык ставит мировоззрение. Поэтому задача в 90-е годы тех либералов, которые это придумали, чтобы мы выращивали не россиян, а англичанинов. И мы реально сегодня выращиваем англичанинов, а не россиян. Потому что и английский язык, кстати, ЕГЭ по-английскому. Вот вы отмените ЕГЭ по-английскому, и вы уже увидите эффект. Сделайте вместо ЕГЭ по-английскому обязательно ЕГЭ по истории во все вузы. Не после школы, а во все вузы. ЕГЭ по истории, ЕГЭ по русскому, по русской литературе. Вот моя мечта. А английской, пожалуйста, как раньше. Специализированные школы по углубленному изучению иностранного языка, причем не только английского. Если мы хотим вообще-то проникнуть в европейскую науку и технологии, то это немецкий. А если на Востоке, то это японский, китайский, корейский. Может быть, пришло время уже и арабский учить, понимаете, и хинди. Потому что вообще-то Россия большая страна, она может позволить себе иметь специалистов не только в английском. То есть давайте еще раз сделаем ревизию, оценим, поймем, что нам нужно 20% школ, чтобы имели возможность углубленного изучения иностранного языка. Опять-таки отранжируем, какие языки сегодня актуальны в перспективе с точки зрения интересов развития экономики России там, или других сфер, так сказать, развития нашего государства. И примем это решение, что 80% населения, которым этот язык не нужен, пусть они получат больше часов на изучение русского языка, литературы, истории, может быть, наших уроков музыки, где детишкам лучше поставить музыкальный слух вместо этого английского языка. Вот о чем идет речь, потому что я за проект «Россия – отдельная цивилизация». Я за проект, где наша страна через 50 лет пусть будет 300 миллионов человек со своим рынком как бы самодостаточным. Я за то, чтобы у нас были многодетные семьи. Соответственно, все это противоречит той политике в сфере культуры и в том числе образования, кстати, да, которая сегодня происходит в нашем государстве.
Вот Дропенко, известный депутат, она комментировала ваше выступление. В общем-то, она к вам хорошо в целом относится, но говорит, нет, что-то у Паши поехала голова. Может быть, это повлияло многодетность его, учитывая, что у вас скоро 8-й ребенок, насколько я знаю.
Ну, а что вы хотите?
Как влияет, кстати, как на вас повлияла семья? Что дает вам лично семья?
Ну, во-первых, это гарантия того, что все нормально с головой. Это раз. Второй момент, конечно, у меня есть возможность, все-таки выдерживая колоссальный психологический прессинг, поэтому, кто из православных слушает, прошу помолиться за Павла и за Ольгу, кто разделяет мои взгляды. Колоссальный прессинг, поверьте мне, идет травля просто. Идет реально травля серьезная. И мои дети, которые уже учатся читать и выходят в интернет, и на них тоже это оказывает воздействие. Но, конечно, семья – это возможность все-таки сохранить в нормальном состоянии здоровье, психику и все остальное. И Лене Григорьевне я одно могу сказать, мы с ней давно друг друга знаем, но она автор того закона о культуре. А что она может сказать? Во второй момент, она все время позиционирует себя как атеист, не стесняясь. О. Поэтому, когда человек позиционирует себя как атеист, то, конечно, нам сложно договориться.
Ну, тогда уж точно что-то с головой.
Нам сложно договориться, понимаете? Хотя я очень люблю, у нас хорошие отношения. Во многих проектах мы вместе с ней как бы сходимся. Но вот в этих стратегических вопросах, а они очень точно делятся по тому, ты с Богом или без Бога. Мы расходимся, да, и с ней, и для меня было удивление, что этот горе-писатель Шаргунов, так сказать, тоже подписался сейчас под законом о снятии возрастных ограничений. Понимаете, сейчас сразу три закона в сфере культуры, собственно,
а
да.
А Сергей-то что? Почему он-то? Он наша надежда, а?
Нет, он не моя надежда точно, потому что те дела, которые он делает, собственно, да, к сожалению, работают на глобальный проект. И на скоро будет слушание в палате вот по этим двум инициативам. Да, там подписанты Шаргунов, Ямпольская, Дропека, Шолохов. Вот, понимаете, я их всех знаю хорошо. Понимаете, ну, я не понимаю, что с ними происходит, потому что либо, вот, кстати, тема, которая сейчас параллельно тоже, собственно, бьет серьезно по мне, потому что мы боремся против закона о домашнем насилии.
Вот-вот-вот, это вот. Главный, наверное, повод сегодняшней нашей встречи.
Это главный, да, это ядерное оружие вообще по разрушению страны, с моей точки зрения. Что мы слышим? Даже на канале «Царьград» я поймал одну, так сказать, передачу, где...
Они уже извинились, говорилось. Они уже говорят, что это случайно, это мнение автора, который редакция не...
Мы, ну,
мы
слава богу.
Редакционное опубликуем, но это было для всех шок, что «Царьград» такое вот публиковал.
Я хочу для слушателей пояснить. Позавчера мы пытались в Госдуме на парламентских слушаниях заявить свою позицию, нам не дали слова. В конце чуть не с дракой дали по минуте с Андреем Кормухиным 40-40. Вот. Но, конечно, в этом смысле мы были маргинализированы, потому что у нас не было возможности спокойно в течение, как все, 7 минут объяснить свою позицию. Это, опять-таки, привет из либерального мира, от Европы. Это ювенальная юстиция в вопросах семьи. Главное, не защита женщины. Она защищена, если вы посмотрите внимательно все претензии, уголовным кодексом. Понимаете? И если вот как приводят там данные, что какой-то муж сломал челюсть там своей жене, собственно, сейчас по нему возбуждено уголовное дело. Нет проблем с защитой, собственно, женщины или мужчины с точки зрения нашего гражданского уголовного кодекса. Значит, речь идет о том, что вводятся три понятия. Экономическое, психологическое и сексуальное насилие. Что это значит? Если я имею 7 детей, и у меня будет 8, если у меня не лады с тестем и с тещей, они пишут заявление, что я давлю на свою жену, она только рожает и кормит, а могла бы диссертацию защитить. Значит, и дальше они выписывают ордер, меня отселяют в гостиницу, в течение 3 месяцев я не имею права видеться со своей семьей, пока идет судебное разбирательство. То есть вот о чем идет речь. Если, простите за пошлость, но муж вернулся с командировки раньше времени, застал жену с любовником, значит, единственная возможность не попасть в тюрьму, это попросить вести себя потише. Я извиняюсь перед слушателями за такое сравнение, но он очень точно характеризует, о чем идет речь. Соответственно, конечно, это удар по деторождению. Конечно, никто не захочет иметь много детей и вступать в официальный брак. Потому что появятся рейдеры, которые будут соблазнять тех или иных супругов, написать такие заявления и так далее. То есть вокруг
этого... В
Штатах-то этого...
все это происходит на полную катушку. Затяжничество, так называемое, главное, любимое занятие в Соединенных Штатах.
Да, теперь я скажу, откуда это идет. Да? Россия вернулась в Совет Европы. Мы подписали Стамбульскую конвенцию по защите прав ребенка. Там прописано принятие этого закона. Я думаю, что, наверное, мы должны были там, по-моему, 40 миллионов долларов заплатить, чтобы вернуться в Совет Европы. Евросоюз нам платит 15 миллиардов рублей, если не ошибаюсь в цифрах, если мы примем этот закон. Ну, представьте, что нашлись какие-то ребята, которые заплатили 40 миллионов, чтобы мы туда вернулись, но им сказали, потом нам заплатят 15 миллиардов, мы вам деньги вернем там с прибылью. Почему я об этом говорю? Что, конечно, вопрос, который стоит наверняка на контроле администрации президента о выполнении нашего международного обязательства. Привет нашей Конституции, где международное право выше нашего внутреннего национального права, да? И какая-нибудь там Лариса Игоревна Брычева сейчас следит за тем, чтобы эти обязательства России были выполнены. Там, условно говоря, там спикер Госдумы дает поручение Пушкиной, Родниной и еще ряду, так сказать, феминистически настроенных женщин проводить это законы по гендерному равенству. Там это пакет законов, соответственно. Вот вся как бы исходящая. Конечно, в этой ситуации мы считаем, что не выполнить требования Совета Европы гораздо важнее для России, что бы там накануне стояло, опять нас из Совета Европы там выключат там, или еще что-то, да, чем принять закон, который фактически будет разрушать наши семьи. Вот как стоит вопрос. У нас идет голосование в интернете, да, очень интересно, вот в эту ночь.
У вас это где?
Ну, это на площадке Госдумы сейчас голосование одно. И там...
Но там же поразительно, там же накручено как раз за закон, там чуть ли не 80%.
Я вам рассказываю, как.
Вот-вот-вот, расскажите, я поражен этому.
Значит, чтобы слушатели понимали, как все это происходит. С нашей стороны 20 тысяч, ну кто, ты да я, да мы звонили кому-то, вот 20 тысяч мы набрали. Значит, есть целая система, технология, по которой есть фабрики ботов, соответственно, они стоят денег. Что интересно, за ночь цена одного голоса с 2 рублей выросла до 5. Это вообще рекорд. И поэтому они набрали сейчас, по-моему, 120 тысяч голосов. Причем так, что, допустим, те, кто за нас топили, да, значит, там 2 рубля, те говорят 2,5, 3 рубля, 3,5, 4 рубля, 4,5. То есть побит рекорд вообще стоимости голоса за голосование. О чем это говорит? Что с той стороны стоят большие деньги. И если было 10 рублей, и они бы 11 предложили. То есть вопрос... Стоит не так, что какие-то люди голосуют за или против. Понимаете, голосуют деньги, к сожалению. И поэтому, конечно, очень важно, я всех призываю зайти на это голосование за сайт Госдумы и проголосовать против этого закона. Это очень важная была бы наша победа. Потому что если, например, в результате наша партия, как говорил Достоевский, да, получит там 30 тысяч голосов, а их партия 300 тысяч голосов, к сожалению, битва будет проиграна.
Но вообще этот закон, он противоречив в чисто правовом смысле. Понятно, что там продвигаются феминистские ценности, и феминистки, собственно, стоят за этим за законом. Он очень непонятен, почему именно защищать женщин, а мужчин как бы и нельзя защищать, да?
А вы знаете, кто его написал?
Кто?
Хиллари Клинтон и Мадлен Олбрайт.
Ну, тогда все понятно. Две таких известных... Ой, господи, не хочу.
Они внедряли в Европе этот
закон. Не будем
закон.
Поминать
и фонд Сороса. Меня, кстати, удивило, что фирмы, которые ассоциированы с фондом Сороса, в Госдуме представляли защиту этого закона.
Нет, но на самом деле это избыточная правовая сущность, если говорить об этом. Почему именно женщин? И что такое домашнее насилие?
Ну, смотрите.
Значит, ты дал своей жене пощечину там в офисе?
Ну, вот статистика.
Или на улице? Или, как сказать, или она отхлестала тебя там?
Не об этом разговор.
Что это?
Значит, официальная статистика МВД 14 тысяч. Это гибель людей, как бы в результате домашнего насилия в год.
Но есть статья просто насилие. Значит, причем здесь
я
особенное,
дополнительное что-то. Институт МВД, который был на наших слушаниях, он это расшифровал. Значит, там половина мужчины из 14 тысяч, и 90% этих убийств было совершено в состоянии алкогольного опьянения, причем такого крайнего. То есть речь идет о том, что у нас проблема не с домашним насилием, а с алкоголизмом, с наркоманией, с шизофренией, понимаете? То есть проблема не в этом. Мы прекрасно это понимаем. Просто под этим прячется, они сделали красивую обложку, а под этим другое, это ювенальная юстиция пробивает себе брешь. Это окно Овертона.
А это каким образом?
Под красивой такой обложкой, что надо защитить женщину, там, бедных детей, хотя, еще раз, я согласен с вами, закон абсолютно защищает все эти случаи. Ввести вот эти экономические...
Действующий закон, да, уже действующий.
Ввести вот эти понятия экономическое, там, сексуальное и прочее насилие, и практически вся система воспитания в семье сегодня будет поставлена под угрозу уголовного преследования. Если вы возьмете iPad у ребенка, который ему подарили на день рождения, и в течение 3 месяца ему не дадите, потому что он там в игры играет, не отпустите на день рождения к Пете, потому что, возможно, там плохая компания, или в Макдональдс запретите. Это повод, если ребенок запишет это на телефон, даже фактически там не то, что лишить родительских прав, там сначала предупреждение и так далее, но тем не менее, вся, а уж в угол или ремнем, я про это даже не говорю, вся система воспитания, она будет девальвирована, да, этим законом. Вот о чем идет речь. Еще раз говорю, если вернуться к началу передачи, борьба идет за то, чтобы Россия не свернула в своем пути к глобальному либеральному проекту, понимаете, и не стала никакой там отдельной цивилизацией.
Так что нам делать?
Я считаю, что сейчас, конечно, очень важно, вот в митрополиях уже это появилась инициатива, провести свои слушания на уровне, может быть, под руководством митрополитов, в своих епархиях, в общественных палатах этого закона. Мы сейчас рассылаем по разным епархиям информацию, вот то, о чем я говорил, собственно, да, со статистикой, с вскрытием реальных причин и задач этого. Это задача иметь такое серьезное общественное мнение в нашей стране, к которому прислушивалась бы власть. И которое, может быть, для власти было бы аргументом, чтобы изменить свою позицию в отношении подписанной конвенции, может быть, опять провести переговоры по исключению этого пункта, да, в таком виде защиты детей. Одновременно, я считаю, может быть, еще раз сделать ревизию Уголовного кодекса, собственно, да, взбодрить наших полицейских, ведь проблема не закона, вопрос исполнения. И если бы сегодня наши...
Участковые,
да. Если бы эти участковые выполняли свою работу, никакого закона не надо. Значит, там повысить зарплату, увеличить их количество. Согласен. Да? Значит, рассматривать жалобы соседей, кого угодно, чтобы с точки зрения Уголовного кодекса моментально реагировать. Согласен. Понимаете? Этого достаточно, чтобы решить все эти вопросы. Борьба с алкоголизмом, борьба там с разными другими проявлениями. А вот теперь еще напоследок. А вот и примут закон, который позволяет отнимать детей или мужа переселять в гостиницу. А как вы считаете, на Северном Кавказе это пройдет этот закон в Чечне? Как вы считаете?
Слушайте, сплошная надежда – это Чечня. Как мы всегда апеллируем к ним.
И Дагестан, и любая другая республика.
А почему мы-то так не поступаем? Вот, почему мы так не высказываем? Кстати, на Народном соборе только чеченский представитель сказал какое-то ясное мужское слово.
Так я поблагодарил его за то, что Матильда там не шла в свое время. Так я вам скажу, вот я еще одну сказочку вам нарисую. А не является ли это диверсией? Да, по развалу нашей страны. Потому что мусульманские регионы выйдут из состава России только при принятии этого закона. Потому что как только вы придете куда-нибудь в мусульманскую семью, да, с какой-то жалобой, что вы жену заставляете, например, хиджаб носить, это тоже насилие. Вы как вы считаете, сколько они с нами пробудут? Они скажут: ребята, простите, но с такой Россией нам не по пути.
А почему Россия позволяет себе такое? Почему мы, русские, вот так себе
еще раз, я вам сказал, подписана конвенция, мы ее тупо выполняем.
Но это кто мы? Понимаете, а почему нет нас протестов? Почему люди не выходят на... Ну, не хочу
призывать... Ну, вот Андрей Кормухин, может, меня слушает. Вот мы, собственно, вплоть до драки протестовали. Ну, что мы можем сделать? Если вы посмотрите... Ну, и Лина Жгутова тоже, так сказать, там, и общественная палата. Нас человек 10 вообще.
Вот. Ну, наше русское самосознание, к сожалению, какое-то забитое, замороченное. Мы не чувствуем себя активными людьми, собственно, не чувствуем гражданами, которые владеют своей собственной страной.
Я считаю, что нас всех посадили в мировоззрение песочницы. И когда течет корабль, да, мы занимаемся, так сказать, чисткой столовой, не обращая внимания, что идет течь. Это все равно, что в 1941 году, 20 июня, вся Москва занимается поимкой черной кошки. Когда кто-то говорит: ребята, у нас война через 2 дня начнется, нам пора, так сказать, на границе танки. Они говорят: да подожди, нам тут еще надо пару воров поймать, понимаете? Русский народ за эти 70-80 лет лишили стратегического мышления. Ну, в большинстве своем, понимаете, людей приучили не думать далеко. Средства массовой информации, образование, культура, все работает на то, чтобы мы стали аквариумными рыбками. К счастью, сохранились еще те, кто немножко дальше смотрит, понимаете, поэтому нас немного. Поэтому я, конечно, обращаюсь к слушателям, призываю просто наберите Пожигало Павла Анатольевича, вы увидите всю баталию, постарайтесь разобраться, постарайтесь понять, что к нам скоро придет, если мы, собственно, не выразим свою позицию публичную, или неважно, кто как может. И еще раз прошу, помолитесь, потому что на самом деле нам непросто сегодня.
Помогай Бог, мы действительно помолимся и о вас, и о вашем чудном семействе. Дай Бог вам всяческого здоровья и сил в борьбе за наше общее будущее. Мы сегодня говорили с членом общественной палаты Павлом Анатольевичем Пожигайло о законе с удивительно нежным и заботливым названием. Это закон о ненасилии в семье. То есть мы здесь должны ясно понять, наши слушатели должны ясно понять, насколько бывает нежна шкурка овцы, которую носят некоторые волки. Итак, дорогие друзья, у микрофона был Евгений Никифоров, и мы беседовали с Павлом Анатольевичем Пожигайло.
Спасибо.
Спасибо вам большое.
Да, все хорошо.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих Валентины, Анатолия, Владимира, Василия, Татьяны, Андрея, Юрия, Валентины, Владимира, Марии, Галины, Зинаиды, Михаила, Афанасия, Ксении, Владимира, Пелагеи, Потапия, Юлиании, Николая, новопредставленного Василия, новопредставленного Александра, Валентины, Андрея, Галины, Веры, Михаила, Тамары, Василия, Пелагеи, Михаила, Павла, Марии, Евдокии, Анастасии, Александры, Зинаиды, новопредставленной Александры, новопредставленной Иннокене Любови, новопредставленной Анны. Вечная память.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Пока человек пребывает в нестяжательности, непрестанно приходит ему на мысль преселение из жизни, и прилагает он всегда попечение свое о жизни по воскресении, во всякое время помышляет о всяком там уготовании и приобретает терпение, бегает всякой чести и телесного покоя, посеваемого в помысле его, и помысла о пренебрежении мира ежечасно животрепещет в уме его, и благодушен он в уме своем, и приобретает во всякое время крепкое сердце, чтобы встретить всякую опасность и всякий страх, причиняющий смерть. Даже не боится и смерти, потому что ежечасно устремляет на нее взор, как на нечто приближающееся, и ожидает ее, попечение же его с несомненным вполне упованием возвергнуто на Бога. Если встретится ему скорби, то он как бы уверен и точно знает, что скорби доставит ему венец, и терпит их со всякой радостью, принимает их с весельем и радованием, ибо знает, что сам Бог по причинам полезным предназначает ему оное в своем неявном для нас домостроительстве». Преподобный Исаак Сирин, слова подвижнические.